Как интеллектуальная собственность меняет миры и богов? Что такое художественные вселенные, как они охраняются сейчас и как они вообще должны охраняться с точки зрения интеллектуальной собственности? Это подкаст «Копикаст», у микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Индрисак.
Это выпуск номер 74, и мы продолжаем серию выпусков нашего 7-го сезона, в которых мы пытаемся понять, как должны охраняться объекты интеллектуальной собственности, которые до этого, собственно, отдельными объектами не считались. В прошлый раз мы говорили о...
Ты далеко пошел, конечно. Мы теперь каждый выпуск должны придумывать новый объект.
Но это второй выпуск, может, у нас будет третий. В общем, в предыдущем выпуске мы обсуждали, как можно охранять игровые механики, как-то выйти за пределы тех институтов, которые у нас есть сейчас.
Кстати, небольшой офтоп. Ровно после того момента, как мы записали этот подкаст, я поехал домой, сел в машину, включил другой подкаст и узнал, что компания Warner Brothers, у которой есть игровое подразделение, внезапно запатентовала в Соединенных Штатах именно как изобретение игровую механику. По крайней мере, так подавалась новость. Я еще механику и патент до конца не прочитал. Можем об этом тоже как-нибудь поговорить. Но, в общем, компания Warner Bros. Получила права на систему Nemesis. Это такая, ну, такой алгоритм, который неким образом создает тебе антагонистов в игре. Из обычных противников создает классных противников. И потом они могут тебе встретиться. Вот он был в Assassin's Creed и в Middle-earth Shadow of Mordor. Поэтому, может быть, мы как-нибудь об этом тоже поговорим. И, возможно, вполне, что это точно такой же колхоз, как и все другие патенты для игровых механик.
Да. Ну, колхоз в том смысле, что это не так круто, как если бы у нас был отдельный институт, заточенный именно под игровые механики, как мы говорили в предыдущем выпуске. Мне нравится идея с автопами. Вот мы в прошлый раз с тобой шутили про то, что у нас постоянно каждый сезон начинается с обсуждения какой-нибудь польской игровой студии.
Какой-нибудь.
Да, мы, в принципе, начали подкаст с обсуждения CD Projekt Red, издательства игр, и продолжаем это делать сейчас. И давай продолжим это делать. Мне очень нравится. Просто новость была, она меня так взволновала, о том, что хакеры взломали. Ты слышал, да? Хакеры взломали CD Projekt Red, украли все данные, написали им письмо. Мы сейчас все сольем все ваши данные.
Там мемы смешные были про исходный код Киберпанка.
В общем, чем закончилось? Я сегодня утром собираюсь на работу, и мне, в общем-то, сообщают. Алярм. Эти хакеры такие, ну, поскольку CD Projekt Red объявили, что они не ведут переговоры с хакерами и ничего им платить не будут, хакеры слили действительно и продали на аукционе, предположительно, за 7 миллионов долларов.
Это недорого.
Исходные коды Ведьмака 3, как оригинального, так и next-геновского, то есть, которые подходят для новых консолей.
Это прям совсем недорого. Мне кажется, они могли больше получить.
Ну, может быть. Ну, в общем, я подумал, ну, вот, ну, с одной стороны, да, ну, что может сделать CD Projekt Red? Ну, конечно, если там этот код всплывет в каких-то других играх, если это можно будет обнаружить, можно будет, наверное, как-то предъявить иск о защите прав на этот код, и, в общем-то, ну, как-то можно спасаться. Я потом понял, что они должны сделать прямо сейчас. Они должны объявить весь этот код, который уже слит, опенсорсным, и распространять его по лицензии Copyleft, и так, чтобы кусали локти те, кто сейчас выложили 7 миллионов долларов на этот код. Представляешь, как будет классно? Это, во-первых, ну, наверное, будет самый крупный проект в опенсорсе в истории.
Это, конечно, очень интересно, но мне кажется, довольно странное бизнес-решение, потому что так у тебя есть только одно лицо, которое купило за 7 миллионов долларов твой код и может его использовать, и ты, типа, не сильно рискуешь, потому что это только один конкурент, а в остальных случаях все смогут, кроме этого, то есть ты насолишь не только ему, а и себе.
Нет, ну, это понятно, но у этого решения есть, мне кажется, плюсы, и я бы на их месте так и сделал. Это было бы довольно красивое и изящное решение, и они, в общем-то, эту историю нормально бы перевернули в свою сторону, потому что сейчас, наверное, к ним есть много вопросов с точки зрения того, насколько они могут обеспечить свою безопасность, инвесторы, наверное, беспокоятся. Ну, в общем, ладно, давай перейдем к сегодняшней теме. Сегодня мы обсуждаем художественные вселенные, вымышленные миры. Помнишь, я в прошлый раз рассказывал про всякие истории, про то, как охраняется Dungeons and Dragons, их игровая механика, вот эта настольная ролевая игра, где люди бросают кубики и, в общем-то, в вымышленных мирах на словах общаются и таким образом какие-то приключения совершают. Есть классная история, я недавно про нее узнал, и она меня довольно вдохновила. В общем, в этой игре D&D, Dungeons and Dragons, есть разные сеттинги, вымышленные миры. Один из сеттингов называется Ravenloft. Это мрачное готическое фэнтези. И с 2001 по 2005 год приключения для этого сеттинга делала компания White Wolf Publishing. И там была такая история, что они взяли у Wizards of the Coast, правообладателей Dungeons and Dragons, лицензию на, собственно, Dungeons and Dragons, чтобы делать эти приключения, но...
Уже чувствую, как кто-то запутался.
Почему?
Ну, так много названий.
Ну, хорошо, есть в общем, есть компания-правообладатель игры Dungeons and Dragons, есть отдельная компания, которая просто решила написать приключения для Dungeons and Dragons в каком-то определенном сеттинге, сеттинге Ravenloft. И они получили лицензию от правообладателя игры, но эта лицензия не покрывала пантеон богов, имена богов, вот это все, и поэтому создатели этого приключения вынуждены были менять название богов, менять вообще весь пантеон, и они это сделали. И в итоге, и что интересно, когда права на этот сеттинг вновь полностью вернулись к оригинальному правообладателю, эти новые имена, этот новый пантеон богов сохранился. И таким образом условия лицензии повлияли на самые, ну, основополагающие вещи вымышленного мира. С одной стороны, ну как бы, ну, забавно и забавно. С другой стороны, подумай об этом глобально. Мы сейчас живем в мире, когда создаются новые виртуальные миры и будут создаваться в будущем глобальные виртуальные миры, которые точно так же, как сейчас для игроков Dungeons and Dragons, эти вымышленные миры, они в какие-то вечера не менее реальны, чем остальной мир. Точно так же, в принципе, виртуальные миры, они довольно реальны, будут там все дальше и дальше, когда мы будем погружаться в виртуальность. И сейчас нас окружает виртуальность, и в будущем виртуальность будет замещать реальность. Интеллектуальная собственность меняет эти миры, она влияет на эти миры, и то, как юристы сформулировали несколько условий, это будет предопределять, ну, просто богов этих миров. Ты понимаешь, какая большая ответственность на тебе лежит, как на юристе по интеллектуальной собственности? Как тебе?
Очень интересно.
Окей, давай так и перейдем к обсуждению художественных вселенных. Мне кажется, что художественные вселенные, вымышленные вообще миры, они заслуживают какой-то существенной охраны, потому что это важный культурный объект. И при этом такой охраны у них нет. Ну, то есть мы же понимаем, когда мы обсуждаем фанфики, мы говорим, что, ну, можно написать действительно фанфик, не нарушая чьи-то авторские права, если мы не будем использовать те же имена и вообще какие-то конкретные объекты, конкретных персонажей. Вот. Хотя всем будет понятно, что речь идет о событиях в том же самом мире, в той же самой художественной вселенной. И это немного смущает. Получается... И мы говорим, авторское право, оно охраняет только форму, а не содержание. Поэтому мы можем позволить себе так обходить ограничения копирайта и, собственно, вторгаться в художественные вселенные, делать в них все, что захотим. Хотя интуитивно мне кажется, что художественная вселенная — это такой же, ну, заслуживающий охраны плод творчества, как и сам по себе текст, как тебе кажется.
Это довольно... Я понимаю, откуда растут ноги в этой мысли, потому что действительно, когда ты... Когда ты создаешь какую-то вымышленную вселенную, там, ну, давай будем работать на примере Джорджа Лукаса. Там, условно, Джордж Лукас получил финансирование и создал некую маленькую сначала вселенную «Звездные войны». Потом она наполнялась, но правила ее наполнения изначального задал Джордж Лукас. Потом он в начале 2000-х снял еще три фильма, значительно расширив правила своей игры, и как бы дальше эта вселенная наполнялась. Это прекрасно, мы, наверное, должны уважать, безусловно, творческий труд господина Лукаса, потому что, ну, он, прямо скажем, создал очень классную вселенную, по которой всегда очень интересно что-то читать, играть и смотреть. И у нее очень классные правила, у нее очень классный сеттинг, безусловно. Но не кажется ли тебе, что вот это право на художественную вселенную, которую мы или ты, или я еще не понял до конца, сейчас хотим создать, не слишком ли оно будет затрагивать... возможность, в принципе, всех остальных авторов, у которых тоже есть креатив, у которых есть творческая сила, которые могут значительным образом расширять вселенную, оставаясь в ее правилах, не будет ли здесь вот этого вот нарушения? Зачем, кроме, как бы, зачем нужно специально исключительное, очевидное право Джорджа Лукаса на его художественную вселенную? Зачем запрещать всем наполнять эту вселенную? Мне кажется, сейчас и без существования какого-либо специального правового механизма есть довольно понятный неправовой механизм. Он называется канон. и не канон, потому что в любой вселенной, которая есть сейчас, мы там можем смотреть это на примере условного «Властелин колец», «Звездные войны», «Гарри Поттер», что угодно, «Вархаммер 40 тысяч», у всех есть канонические произведения, которые формируют официально вселенную, и не канонические. Обычно канон и не канон, они напрямую связаны с тем исключительным правом, которое есть. То есть, если ты приходишь и лицензируешь произведение у правообладателя, ты с ним как-то, вероятно, коммуницируешь, слушаешь его правила и его подсказки, как именно там разные персонажи должны себя повести, ты создаешь каноническое произведение. И все фанаты во всем мире, которые так или иначе знакомятся с вселенной, которые погружаются в нее, читают какие-то произведения, играют в игры, они понимают, что вот да, вот это вот точно было в истории моей любимой вселенной. А если я нашел на задворках какую-то книжку или какой-то комикс, который не канонический, ну, я прикольно почитаю, я посмотрю, как бы это могло быть, но это, типа, нет, это не входит в историю «Звездных войн». Мне кажется, это довольно адекватный механизм реагирования.
Проблема в том, что многие произведения, основанные на уже готовых мирах, они оказываются часто коммерчески успешными, и люди, собственно, пользуясь уже сделанными какими-то наработками, эксплуатируют их, зарабатывают на этом деньги, и это выглядит не совсем честно. Потому что, опять же, я понимаю, что это вопрос там правовой политики. Что нам нравится, что не нравится. Надо ли этому предоставлять охрану или не надо? Это с точки зрения хотелок. Мы как юристы должны просто обслуживать те или иные хотелки, это понятно. Но вот лично мне, как человеку, не как юристу, кажется, что, например, Таня Гротер, по крайней мере, там первые три книги, допустим, это контрафакт. Это то, чего не должно быть в нормальной вселенной, где интеллектуальная собственность уважается, и это не должно свободно продаваться. Потому что мы видим, все, абсолютно все понимают, что это переработка мира Гарри Поттера. Это, ну, то есть, либо мы уважаем интеллектуальную собственность в принципе, глобально, концептуально, и должны как-то решать эту проблему, либо мы не уважаем интеллектуальную собственность вообще.
Хорошо, давай я тебе закину такой тезис на обсуждение. Что если я скажу, что к моменту выхода книг Тани Гротер, особенно первых, вселенная Гарри Поттера как таковая еще не особо сильно сформировалась. Во-первых, потому что она не была закончена. Во-вторых, потому что в ней не было огромного количества элементов, которые ее формируют. И она была очень скудна на тот момент. То есть там было довольно мало книг. Не было каких-то особенностей. То есть, по сути, весь сеттинг Гарри Поттера на момент выхода Тани Гротер состоял из закрытой школы и волшебства.
Нет, на самом деле там очень много деталей.
И там еще был антагонист.
Там очень много деталей, это понятно.
Антагонист, который убил родителей главного героя. Никогда такого не было?
Да нет, там и очень вот много деталей. Это закрытая школа, которая именно... Это замок какой-то. Там есть именно атмосфера спортивности, у них есть спортивные мероприятия. Там мы заменили метлы на пылесосы, да? И мы понимаем, что они заменили метлы на пылесосы.
Ну и...
Ничего страшного, я ничего не имею против пылесосов. Но я же понимаю, что вы просто взяли квиддич и заменили... Там метла на пылесосы. Я что, дурак, что ли? То есть вы мне продаете, типа, вот этот закос на Гарри Поттера и типа, о, это пародия. И все понимают, что это не пародия вообще. Это явно не пародия. Мы можем провести тест.
В смысле, конечно, пародия.
Ну, ладно,
заменить метлу
хорошо.
На пылесос — это как раз очень пародично, потому что это, во-первых, комично, во-вторых, очень близко по смыслу.
Почему это смешно?
Ну, потому что у тебя метла убирает помещение. Да. По своей основной функции. И пылесос убирает помещение по своей основной функции. Это классная замена. Она
классная
довольно
замена.
Виртуозная.
Это классная замена, мне нравится идея, но я не вижу здесь... Это не смешно.
Ну, не знаю, мне кажется, это довольно иронично.
В общем,
как бы это не
цель ха-ха-ха. Высмеять что-либо явно не стояла.
Так в пародии не обязательно должна быть цель.
Эта книга никогда не позиционировалась как пародийная, только потом, когда начались разборки, типа, что происходит.
В пародии не должна быть цель именно высмеять.
Именно это критерий
пародии. Высмеять — это очень... плохое желание. Это должно быть что-то ироничное. Ну и как бы хорошо, окей. Давай дальше. Что мы можем представить себе ситуацию, когда мы берем «Звездные войны» на момент выхода первого фильма, когда у Джорджа Лукаса, очевидно, были уже какие-то зачатки, и говорим ему: извини, Джордж Лукас, но мы не будем охранять твою работу как вселенную, кто угодно сможет ее копировать, потому что ты просто взял японских самураев, перерисовал их, и наложил это все на книжку «Тысячеликий герой», по-моему, она называется, и все.
Господи, ты очень сильно обобщаешь, это же, конечно, не так. Я к тому, что мы, когда мы берем Таню Гротер, мы понимаем, что это, собственно, переработка сеттинга Гарри Поттера. Когда мы берем «Звездные войны», мы понимаем, что это очень оригинальный мир, по крайней мере. В этом идея. Когда мы смотрим фильм «Король лев», мы понимаем, что это, скорее всего, переработка Кимбы.
100%.
100%.
Вообще.
Но с точки зрения авторского права все нормально в нынешнем виде. Я про это и говорю. Когда мы видим, когда мы это явно видим, что это переработка уже готового сеттинга, с этим надо что-то делать.
Нет, и поэтому... Кимба и Король Лев — это не переработка сеттинга, это переработка произведения, потому что там чуть ли не покадрово можно восстановить мультфильм. Там просто перерисовано. Это как бы немножко не то, потому что в твоем случае, когда ты говоришь о создании сеттинга, получается, что после выхода фильма «Король Лев» или даже еще раньше, после японской его версии, после Кимбы, никто не может делать, условно говоря, мультфильмы в сеттинге, где есть говорящие животные, которые живут примерно в Африке, и где у львенка есть друзья, кто они там были, сурикат и муравьед. Угу. Же муравьед? Но это не точно. Не знаю. Короче, какой-то бык. Ага. С годом быка.
Господи, кстати. Кабан.
Ну, ладно. Ну, кабан, да.
Я не помню, да. В общем, неважно. Это спорный вопрос. Это все политика права, опять же. Я предлагаю не заниматься политикой права, а предположить,
что... Ну, хорошо, давай критерии установим тогда.
Вот я говорю, да, возможно, мы можем исходить из того, что когда-нибудь, собственно, все общество придет к мысли, что нам не хватает такого правового института, как охрана художественных вселенных самих по себе. И встанет вопрос, как тогда это охранять, в каком виде, и вот это интересно. То есть как-то можно формально юридически закрепить?
Ну, слушай, как охранять, это своего рода тоже вопрос политики права, но мне кажется, что это даже не очень сложный вопрос. То есть очевидно, что защита у такого объекта, если мы договариваемся, что она необходима, она должна быть на несколько порядков меньше, чем у классического копирайта. Если классический копирайт охраняет конкретную работу, уже сформированную, сделанную, и ты как бы не можешь ее, по идее, просто использовать непосредственно, то есть воровать, там штрафные санкции, довольно высокий их размер, полный запрет на использование, там сложности с лицензированием, понятно, почему это все работает, то в случае, когда мы даем охрану такому аморфному объекту, да, довольно, как сеттинг, мы должны на несколько порядков уменьшить эту защиту и говорить, ну да, за нарушение можно там немножечко наказать компенсацией, но не очень большой. Ну да, там должна быть, наверное, какая-то принудительная открытая лицензия, потому что в противном случае мы дойдем до ситуации, когда все поделено, и никто ничего делать больше не может.
Ну это бред. Вымышленных миров бесконечное количество потенциалов.
Но они все очень похожи друг на друга.
Нет, это
если
не,
вот
не
так.
Не так.
Если так оценивать, как Гарри Поттер...
Ну, то есть у тебя нет такой претензии к, в принципе, к копирайту? В прошлом выпуске ты говорил, что надо давать исключительные права на механики игр, на тот же Battle Royale. А тут ты говоришь, что у нас есть проблемы, у нас не хватит вымышленных миров. Вымышленных миров же... такие как раз хватит абсолютно на всех, по миллион вымышленных миров на каждого.
Хватит. Если их так жестко, если их так мягко оценивать, как сеттинг, где есть закрытая школа в замке и люди летают на метлах, то, очевидно, ты придешь к какому-то...
Так никто вот этого не говорит. Ты сам, ты споришь с вымышленным оппонентом. Никто не говорит,
что... Ты только что говорил, что
я этого не
Гарри
говорил.
Поттер — это про метлы и замок. И, в общем, все.
Нет, я пытался расширить твой список, и я не закончил. Список каких-то узнаваемых вещей, которые вместе формируют вселенную вот это Гарри Поттера, ну, их довольно много, и мы можем их, в принципе, собрать, как-то очертить.
Ну,
я к тому, что я пытаюсь как раз-таки сказать, что когда ты говоришь о том, что вот там люди с, там, в общем, люди с волшебными палочками и замок. Нет, не об этом речь совсем. Речь о том, что есть много других элементов, и они вместе все очень похожи.
Хорошо, если в таком случае я сделаю, я напишу новый рассказ про детей в закрытой школе, которая будет не в замке, а в, не знаю, в поместье, у которых тоже будет волшебность. Если я в этом случае напишу мультсериал «Винкс». Окей, закрытая школа, девочки-феечки, мальчики, кто они там, с мечами бегают, насколько я помню. Они учатся в школе, волшебству, у них нет волшебных палочек.
Не, ну вселенная Винкс тоже довольно узнаваема.
По каким критериям?
Я не знаю.
По тем же самым?
Я не знаю. Это я опять же, я не культуролог, и мне трудно как-то это все сформулировать, но интуитивно я легко на первый взгляд увижу без какого-то, даже без какого-то графического отражения того, что я вижу, а из описания, я легко пойму, что мир Гарри Поттера вот один, и мир Винкс другой. Мир Чародеек, Вич. Кстати, Кстати, я вот жду не дождусь, сейчас собираются издать, переиздать комиксы вот этот ВИЧ, чародейки.
Не надо.
Почему?
У меня есть некое сомнение в современном Диснее. Но не об этом. Ну, понимаешь, типа, мне кажется, тогда, если мы предоставляем подобное право, мы должны говорить о значительном наполнении критериев. То есть мы не можем тогда уже говорить о переработке в том понимании классическом, который мы есть. Иначе мы не сможем никогда в правовом поле отличить Винкс от Гарри Поттера. Мы должны говорить о том, что какие-то критические элементы должны быть заимствованы, а не базовые, которые повторяются очень много где. То есть, условно, закрытую школу с 4 факультетами, наверное, нельзя признавать частью сеттинга Гарри Поттера. А закрытую школу с 4 факультетами, там, оформленными в конкретные цвета, уже, наверное, можно, потому что... Ну, то есть какие-то должны быть... Вот мне хочется как...
Ну, хорошо,
посмотреть на эту будущую ситуацию правоприменения, когда ты в суд приходишь и говоришь, блин, у нас тут закрытая школа в замке, и у них тоже, давайте мы их забаним. Ну, нужны какие-то тактильные критерии.
Я думаю, интуитивно, это нам как раз такие с тобой, как людям, которые постоянно работают с товарными знаками, должно быть очень легко понятно, потому что иногда мы видим, например, товарные знаки комбинированы, да, вот одно состоит из какого-то изображения слова и другое из какого-то изображения слова. Разные изображения могут быть разные слова, но если эти обозначения таковы, что потребитель может их перепутать, потому что в чем-то они все-таки сильно похожи, и при конкретных обстоятельствах они не очень сильно похожи, этого достаточно, чтобы установить нарушение? Может быть, точно так же. Мы просто как-то, не знаю, либо через экспертизу, либо, опять же, через потребителей этих вымышленных миров, хотя вряд ли через потребителей это не так должно работать, но, допустим, через какую-то экспертизу, понятно, что должна быть нормальная независимая экспертиза, не то, что сейчас происходит, но какая-то экспертиза может установить, что да, действительно, там, ну, что-то изменилось, была попытка в какое-то самостоятельное произведение, но прям видно, что человек взял «Властелин колец» и создал какое-то свое произведение. Кстати,
вот
говоря...
Опять же, это все упирается в какой-то мне непонятный до сих пор, и почему я не могу в это поверить. Потому что это все упирается в ситуацию, когда ты отматываешь все до конца. В конце концов, первые «Звездные войны» — это очевидное переложение книги «Тысячеликий герой». Или как она там называется, все время забываю. По-моему, так.
Ну, переложение хорошо, но вымышленного мира там нет.
Ну, потому что там книга в реальном сеттинге относительно.
Ну, понятно, абсолютно разные сеттинги. Это вообще, ну, если там похожий сюжет, хорошо, но мы вообще не говорим про сюжеты. Сюжеты могут
хорошо,
происходить
Данте,
одинаковые в разных Данте, мирах и разные в одинаковых мирах.
Данте — божественная комедия. Нельзя.
Что?
Потому что она в сеттинге Библии. Ну, это... нельзя.
Ну...
Ну как, ну да, вот прям совсем нельзя. Все искусство Возрождения, нет, нельзя, камон, запретить, до свидания.
Я думаю, что Библия не охраняется, все нормально.
В смысле?
Это во-первых. Во-вторых, божественная комедия вообще не в сеттинге Библии, она в сеттинге просто Италии. И с каким-то фантастическим элементом, довольно расхожим.
Там... Чего это Библия не должна охраняться? Гарри Поттер должен, а Библия нельзя, вот дожили.
Ну понятно, что авторы Библии, они жили намного позже описываемых в Библии событий, но все-таки намного раньше, чем 2021.
И?
Ну, там, в любом случае, в смысле, к чему? Ну, не охраняется, все. Ну, все, no copyright.
Потому что они умерли давно.
Да,
но это,
и авторского
это
права тогда еще не было.
Это исключительно вопрос времени. У авторского права не было, господи боже мой. Извините, конечно, но в таких условиях, если мы должны уважать творческий труд Джоан Роулинг, Джорджа Лукаса и прочих Джонов, Рональдов, Ройлов, Толкинов, мы должны уважать и так, точно так же творческий труд авторов Библии.
Да, было бы неплохо еще установить этих авторов.
Это какие-то уже настолько частности, типа, нет, здесь мы не будем, потому что мы автора не знаем. Сеттинг есть? Есть. Он прописан? Прописан. Все, извините. Библия должна охраняться. Все искусство Возрождения должно быть забанено. Потому что нет. Потому что мы уважаем авторов Библии. Не понимаю.
Блин, нет.
Чего нет?
Просто нет.
Почему?
Ну, не знаю, мне кажется, слишком консервативно, чтобы признавать авторские права на Библию за кем-либо.
Ну, мы можем их не защищать, но признать их мы должны. Опять же, 70 лет действует только исключительное право. Право автора на имя, например, не прекращается.
Так что там, с именем все плохо?
Так мы установить не можем. Что, ну, фольклор.
То есть, допустим, мы сейчас устанавливаем, да?
Ну и все. Ну, типа, предположим, что ее написали тогда же, когда Джоан Роулинг Гарри Поттера написала. Типа, разница-то какая?
А, типа знаешь, как хронология Носовского, типа, нам кажется, что Библию написали
да,
там...
Да-да-да, нам кажется, что Библия — это Гарри Поттер, а...
Типа, может, Библию, да, написали там не 50 лет назад.
Никто же не помнит, что было 50 лет назад. Ну, короче, вот видишь, как бы мой посыл он к тому, что нужно, если даровать охрану подобным объектам, нужно делать это крайне аккуратно. Иначе мы впадаем в копирайт-терроризм, когда все подряд запрещено всем делать.
О, и, господи, кто бы говорил?
Что, ну, как бы...
То есть обычный копирайт тебя не смущает, там патенты тебя не смущают, товарные знаки тебя не смущают, а тут ты копирайт-терроризм, нельзя копировать, кошмар,
нет,
запрещают распространять.
Меня это не смущает, потому что, во-первых, я вижу, что это уже работает, и это работает никому повально все подряд не запрещая, кроме дословно копировать произведение. А, во-вторых, уже сейчас даже в подобных условиях, когда нельзя, когда охране принадлежит только конкретный объект творчества, все равно есть копирайт-террористы, которые, извините меня, выдирают из контекста три строчки или там одну строчку стихотворения и идут судиться со всеми, кто посмел в своем рекламном слогане сложить слова в таком же порядке. Это уже есть. И как бы это уже плохо работает. А здесь ты предлагаешь создать еще более аморфный объект, который как бы... который можно использовать еще хуже. Копирайт-троллинг. Окей, не терроризм. То есть нужно как-то, во-первых, критерии устанавливать понятные, четкие. Во-вторых, значительно уменьшать защиту. Вот я к чему.
Не знаю, мне это представляется очень довольно просто. Это работает... То есть мы сделаем этот институт на основе института авторского права.
Вот тут я бы тоже поспорил.
Так, а что, нет, ну смотри, критерием охраноспособности также будет творческий труд при создании этого мира. Единственная разница в том, что, во-первых, ну, предмет защиты — это вымышленный мир, который мы как-то идентифицируем, там, ну, даем какую-то дефиницию, можем отличить вымышленные миры от других объектов. И, наверное, какой-то отход, какое-то послабление принципа, что охраняется форма, а не идея, потому что я не очень понимаю, в принципе... Эту идею охраняется форма, а не идея, мне кажется, слишком грубо. Ну ладно, пусть в копирайте это остается, а вот в этом новом институте охраны вымышленных миров почему нет?
И регистрацию сверху.
Зачем мне регистрация не нужна?
Конечно, нужна, не чтобы нужна. Я определял, извините, если есть такая, ну, аморфная вещь, которая закрепляет права на сеттинг,
совершенно,
мы должны дать ему четкое определение, как в промышленном образце.
Нет,
вымышленный мир, характеризующийся, двоеточие.
Конечно, нет.
И регистрация, чтобы я мог в любой момент времени проверить, не заходят ли мои мысли и мой творческий труд на границу недозволенного.
Конечно, нет, в этом нет никакой необходимости, то по тем же причинам, почему в этом нет необходимости в обычном авторском праве.
В обычном авторском праве это решается принципом параллельного творчества, который неплохо работает. Никто не
накажет
меня за то,
что давайте я... установим принцип параллельного творчества в вопросе с вымышленными мирами. В чем проблема?
Отлично. Тогда автор Тани Гротер никак не связан с Джоан Роулинг.
Почему?
Потому что он параллельно творил.
Это не так.
В смысле не так?
Но он сам потом спалился, сказав, что ну, это типа якобы пародия. Но он обломался тем, что это не пародия, и он признал, что он это делал, прочитав Гарри Поттера.
Но пока он не спалится,
Так он уже спалился, все. Ну то есть, почему тебя принцип параллельного творчества не смущает в авторском праве, а здесь вот смущает? Я не понимаю эту логику.
Потому что здесь аморфный объект. В авторском праве охраняется то, что я могу сравнить. Вот у меня есть одно там стихотворение, вот у меня есть другое, вот у меня есть литератор с 6 годами
университетского
образования.
Вымышленные объекты, которые не записаны, тоже можно сравнить. Ну, в смысле, которые записаны, но у которых...
Нет,
границы есть. У которых содержание как бы немного отличается от самого текста. Это понятно. Само право так работает.
В какой момент...
Тебя это не смущает в твоей профессии, но тебя смущает здесь.
В какой момент лысый человек становится волосатым? Это вот ровно тот же вопрос. Мы никогда не сможем отграничить две условных вселенные. Типа, давайте начнем характеризовать... Гарри Поттера, мы выпишем там 500 критериев, дальше возьмем другое произведение. И в какой момент произойдет нарушение? Когда мы замок взяли, или когда мы к нему метлы добавили, или когда мы туда антагониста добавили, или этот антагонист обязан убить главных
гранителей главного героя? В авторском праве такая же проблема, когда мы устанавливаем переработку.
Ну, она там
и все
не так
ок,
определяется.
Все ок, точно так же. Мы никогда не знаем, в какой момент это переработка или это самостоятельное произведение.
Она всегда является самостоятельным произведением.
Какое количество элементов нам надо взять, чтобы вот это была уже переработка, а не там независимо созданное произведение?
Там не от элементов зависит, а от Там, короче, можно экспертизу взять и...
То есть также можно здесь с вымышленными мирами взять экспертизу, эксперт по вымышленным мирам скажет, да, это там переработка вымышленного мира. Эксперт по... Ну, то есть... это же очевидно, вымышленные миры, которые стали внезапно важной частью всей нашей культуры, это реальные объекты, с которыми мы постоянно взаимодействуем, которые мы покупаем, потому что есть целые бренды, которые защищают вымышленные миры, и это стоит того.
Может быть,
у нас есть киновселенные, книговселенные, там, не знаю, все что угодно вселенные.
Может быть, до сих пор их и охранять просто брендами и товарными знаками, потому что...
То есть, мне кажется, спор о том, охранять ли нам вымышленные миры, это спор уровня там столетней давности, охранять ли нам права фотографии. Потому что авторское право не создавалось для фотографии. Охранять ли нам фотографии? Типа того.
Ну, посылка не такая. Не потому что авторское право не создавалось, а потому что последствия и цели не соотносятся с режимом
необходимого
правового регулирования.
Так никаких последствий в том-то дело. То есть проблема...
Ты никогда не сможешь отграничить... Вот даже сейчас...
Да ты просто боишься этого, но это не так.
Даже в современных условиях. У тебя есть Marvel, у тебя есть DC. Да. Они абсолютно одинаковые. С точки зрения вымышленных миров, они абсолютно одинаковые.
Их легко отличить.
Там каждому герою из одной вселенной... сопоставляется герой из другой вселенной. Они буквально копируют друг друга, но с разными названиями. Вот прям буквально. Ты можешь найти статьи в интернете, где герои сопоставляются. Можно провести вот такие вот линии, и как бы все. И у тебя они закрыты.
Окей, вот ты ответил на свой вопрос.
Какой?
Что, наверное, такие вещи должны пресекаться.
Так нет, нормально, у меня есть Marvel, у меня есть DC, они
потому что когда DC придумывает там свою команду там, каких-то супергероев во главе с лысым человеком на инвалидной коляске, а потом Marvel делает то же самое, но дает другие имена, тут есть проблемы с тем, что мы не можем с помощью авторского права это пресекать, я говорю, давайте сделаем там вымышленные миры.
Так, а мне-то и нравится, что есть две коляски
А мне совершенно
команды,
не нравится, потому что я вижу, что
посмотреть, как разные авторы создают примерно похожие
это
вещи.
Это эксплуатация чужого творческого труда, этого быть не должно, потому что на этой идее базируется интеллектуальная собственность в принципе. Если мы либо допускаем эксплуатацию чужого творческого труда, либо нет. Если мы не допускаем, тогда мы должны охранять вымышленные художественные миры.
Предлагаю национализировать средства творческого производства.
Ой, очень много вообще.
На этом и закончим, наверное, сегодняшнюю дискуссию. Как обычно, ни к чему не пришли. А если у вас есть какие-то мысли, идеи, если вы с кем-то из нас согласны, с кем-то не согласны, пишите в комментах, пишите в IP-чатике в Телеграме, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте обязательно колокольчик, потому что иначе вы можете пропустить новые выпуски, заходите в Телеграм-канал Games of Brands, читайте там много-много-много разных классных новостей и статей, и подписывайтесь на наш подкаст в любых приложениях с подкастом, где вы только захотите и найдете нас, и всем пока!
Всем пока!